Приветствую, Церковь Божья, приветствую, братья и сестры, мир вам. Спасибо сестре Насте, спасибо сестре Лилии. Поэзия – это какой-то язык души, на котором, складываясь в рифмы, слова выражают по-другому, казалось бы, простой, но важный смысл. Спасибо за напоминание, что Бог учит нас. Спасибо за напоминание, что мы осознанно принимаем решение следовать за Христом. И знаете, на редкость эта тема, поднятая сегодня в стихах, вот так под чудным водительством Духа Божьего, гармонирует с той темой, которую Господь мне положил сегодня на сердце. Бывает так, готовишь одну тему и слышишь голос Духа. Нет, сегодня надо затронуть другую истину. Вы знаете, что мне приходится по роду моего служения много преподавать, и часто это преподавание касается духовных вопросов. И на этой неделе со студентами вдруг так неожиданно возникла тема: а что значит быть учеником Христа сегодня? И сегодня мы слушали о том, что Бог дает нам домашние задания и учит. И действительно, мне вспомнился текст еще из книги Второзакония 8 главы. Давайте его вспомним, если доступны Библии, откроем. Второзаконие, 8 глава, 5 стих. Книга Второзакония, 8 глава, 5 стих. Обращаясь к народу, Моисей, вдохновленный Духом Божиим, сказал: «И знай в сердце твоем». В сердце — это значит очень глубоко в твоем естестве. Сердце — это то, где мы думаем, принимаем решения, хотим, желаем. Когда Моисей говорил «в сердце своем», говорит, всеми своими желаниями, всеми своими чувствами, всеми своими решениями, всеми своими мыслями знай, то есть чувствуй, ощущай, понимай, что Господь, Бог твой. Не просто Бог твой, у нас могут быть разные боги. Бог богатства, Бог эгоизм, Бог удовольствия. Люди поклоняются разным богам. Важно не то, что они говорят, какому богу я поклоняюсь. Не то, что они говорят устами, а что они делают. Человек, который служит себе, поклоняется Богу себе. Но есть Господь. Господь – это господин жизни человека. Это великий управитель жизни человека. Моисей говорил, вот вы, он, причем это он говорит людям, которые недавно вышли из земли египетской, где было много богов. Там сказать «Бог твой» – это можно попасть, знаете, в любого бога. Он понимал, что у людей много богов. И даже сегодня, друзья, хоть мы с вами христиане, живем, казалось бы, в семье, которая уже сотни лет, тысячу лет, да, исповедует христианство, но когда смотришь на жизнь людей, видно, что они поклоняются разным богам, своим богам. Евреи в свое время, во время прихода Христа, они, казалось бы, поклонялись Мессии, искали Мессию. Но какому-то своему мессии. Они создали образ, и как должен поступать мессия. Мессия должен быть такой степенный, такой вот на лошади красивой въехать в Иерусалим. Он должен обязательно говорить так, поступать так. Они нарисовали себе картинку, каким должен быть Христос. Вы знаете, вот такие образы, это тоже, их можно назвать каким-то божеством. Вот. И когда Христос пришел, простой, открытый, но решительный, непримиримый ко греху, не скажет: не-не-не-не, он не похож на наш образ. И вот здесь Моисей говорит: Господь Бог твой. И знаете, в этой фразе «Господь Бог твой» содержится глубокий смысл. Твой Бог кто? Твой Бог тот, который служит тебе? Или твой Бог Господь, которому ты служишь? Служишь доброохотно. Служишь открыто. Друзья, Господу мы служим. Сказка о золотой рыбке, дети помнят, наверное, ее хорошо. Вот. Это такой с детства нам знакомый образ, который помогает понять, как мы порой относимся к Богу. К Богу как к великой, мудрой, но золотой рыбке, которая приходит, когда нам не вмоготу жить у своего разбитого корыта. Вот это образ не Господь, Бог твой, а это образ, вот, когда к Богу относятся вот как к тому, кто «помоги, когда мне плохо». «Услышь, когда я готов тебя слушать», «скажи мне то, что мне приятно», «а если можно, неприятное скажи так, чтобы мне было приятно». Вот знаете, когда мы так относимся к Богу, то мы не замечаем, что мы относимся так же, как вот та известная старуха из сказки о рыбаке и рыбке относилась к золотой рыбке. «Сделай мне, сделай мне, сделай мне». Конечно, знаете, Господь, Он настолько мудр, ну, Он любящий отец. Он порой, как мы, капризному ребенку, который говорит: «мама, сделай, папа, сделай, дай». Мы, конечно же, воспитываем, но корректно даем. Даем и развлечения, даем и отдых, даем и лакомство. Вот, ну, вразумляя. Так и Господь нас, конечно, Он жалует и милует. Но как похоже иногда наше поклонение Богу, как «Богу для меня». Но вот эта фраза, друзья, «Господь Бог твой», она говорит об истинном Боге, которому мы поклоняемся, за которым мы следуем, которого мы ищем, к которому мы приходим. Так вот, и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой что делает? Учит тебя. Учит тебя, как человек учит сына своего. Аминь. Я хочу обратиться к нашим маленьким друзьям, младшим друзьям, скажем так, братьям и сестрам, вот, которые с нами поклоняются в общении. Друзья, кто вас учит в жизни? Да, Никита. О, молодец, так. А еще кто тебя учит иногда, Илья? Сами себя учат родители. Настя, а еще кто учит? Точно, нас учат неправильно. Мы можем научиться на неправильных поступках. Если мы учимся, они нас учат. Ну, а в школе вас кто-нибудь учит? Учителя еще учат. Ну, давай, Никита, еще версия твоя. О, у кого есть братья, там и учителя, и мама, и папа, и Иисус, еще братья учат, да? И неправильные поступки. Какой ты счастливый человек, тебя все вокруг учат, да? Интересно, скажите, пожалуйста, а вот как учат в школе учителя? Чему учат учителя в школе? Ведь когда мы слышим «учат», у нас какая возникает мысль? Учат где? Давайте, братья, сестры, товарищи взрослые. Нет, товарищи взрослые. Что значит «учить»? Где нас учат? Кто нас учит? В учебных заведениях, конечно, школа учат, в институте учат, да, дальше. Ой, в церкви учат, приходишь, учат, да, в семинарии учат. А когда учат, что делают? Что происходит? Получаем. О, спасибо, Лилия Михайловна. Самый наш распространенный стереотип. Получать знания. Отлично. А кого в жизни, ну, кто может, вспоминая своих родителей или думая о своих родителях, сказать: вот меня они учат, действительно. Поднимите руку, пожалуйста. Кого родители учили? То есть вы знаете, что такое учат родители? Вот почувствуйте, учат учителя в школе, учат родители. Есть разница? Есть ли разница между тем, как учат учителя и как учат родители порой? Ой, меня учили! Вот. А в чем разница? А как родители учат? Когда родители учат, они что делают? Назидают. Передают свой опыт. А чем-то отличается учение в учебных заведениях и когда родители по-настоящему учат? А в чем разница?
Ну, родители только полезны, а в заведениях и лишние полезны.
Так, хорошо, значит, родители учат только самому важному, тому, что нужно в жизни. Спасибо, добрый сын. Еще. А в методе, как бы в способах? Для чего? Надоели дети? Надо исправиться, да? Заметьте, а если наказание с любовью, то с какой целью родители наказывают детей? Им важно, чтобы ты понял и продолжал так жить? Или им важно, чтобы жизнь твоя изменилась? Жизнь изменилась. Вразумить. Вразумить вообще слово в разум вложить. Илья Михайловна, вы абсолютно правы. Хотя психофизиологи это еще не доказали, но, вероятно, все-таки есть какие-то связь между нервными центрами, между головой и другими частями, стимулируя которые, вдруг, вот, дети смеются, да, знают, работает, да, вот, вразумление как-то быстрее доходит, когда порой не в голову через глаза, рот и уши, а когда через другие части. И действительно, как учат родители, заметьте, сначала словом сделай, послушай. Когда нет реакции, как? Ну, такой вразумительный, любящий родитель, он еще раз так обращает внимание и объясняет, почему это важно, почему это, ну, повышает важность, да, привлекает, повышает голос, это важно. Вот, если нет реакции, так, это мы прошли уже, да. То есть, заметьте, он неравнодушен, да? Он неравнодушен. Нет, я так этого не оставлю, потому что это твоя жизнь. Потому что я хочу, чтобы твоя жизнь была успешной. Я не могу допустить, чтобы этого было. Мне недостаточно, чтобы ты просто послушал. Я хочу, чтобы ты сделал и научился так делать. Но если и это не работает, родители начинают воспитывать, ища те самые точки, между которыми есть прямая связь с сердцем. А сердце это не только думает, оно желает, чувствует, да? Родители начинают влиять на обстоятельства. Ну, в зависимости от вашей педагогической концепции, кто-то ограничивает отвлекающие от серьезных вопросов моменты, ну, ограничения по телевизору, то есть пост, да, стратегия поста, пост на компьютер, пост на телевизор, пост на развлечения, пост на отвлечения, да, вот, но иногда действительно, друзья, если ребенок, нет, хочу играть на дороге, потому что там дорожка хорошая, я туда иду, лучше простимулировать нужные места, но чтобы понял, что это за гранью жизни и смерти, но это по мере того, как каждый готов вместить, порой, да, порой ради спасения жизни нужно вразумлять. То есть, заметьте, в чем главная разница между обучением в учебных заведениях и обучением родителей? В учебных заведениях нам дают знания, да? И часто преподают с позиции, если ты знаешь, то рано или поздно научишься. Мы накапливаем знания, и не всегда мы их применяем в жизни. Вот. А как воспитывают родители? Родителю может быть не важно, чтобы ты много знал, но чтобы вот эти законы жизни, этот опыт, который я получил, ты перенял и стал счастливым и успешным. Чем отличается учение родителей от учения некоторых педагогов и даже учебных заведений? Родители хотят достичь благословенного, успешного результата в жизни детей. Да? Родители работают на результат. Учебные заведения не всегда. Хотя на самом деле, занимаясь образованием, знаете, я со временем пришел к выводу, что действительно истинное образование – это то, которое меняет не только знания, меняет образ души человека и его жизни и поведения. Так вот, заметьте, Писание говорит, «И помни, что Господь учит тебя, как человек учит сына». Так учит Господь. Господь сначала говорит нам, мы не всегда его слышим. Господь иногда повышает голос и говорит очень настойчиво, внимательно. Жизнь начинает кричать. Если ты так будешь продолжать, то ты сорвешься. Если ты так будешь продолжать, то ты потеряешь уважение. Если ты будешь продолжать грешить, то ты разрушишь свою жизнь. Но если человек не слышит этого, Бог начинает искать как раз те места в жизни человека, через которые почему-то очень быстро доходит до понимания. Бог говорит через обстоятельства. Один еврейский раввин сказал, так, наши молитвы к Богу на самом деле это наши дела, а Его ответ нам – это обстоятельства. Сегодня я хочу вместе с вами, друзья, углубиться в истину, быть учеником. Вы знаете, тот сын и та дочь наслаждается родительской любовью, которая умеет учиться у них. Вы знаете, родители учат, но успех ученика зависит от двух вещей. Успех ученика зависит от двух вещей. От того, кто его учит, и второе, насколько он учится. Да? Как-то, когда у нас награждали, давали премию «Лучший учитель года» в институте, вышла одна талантливый педагог, она учила английскому, ей вручили диплом, о ней были очень хорошие отзывы, потому что она не просто передавала знания, она достигала результатов в жизни учеников. Ей не просто достаточно было, чтобы они выучили грамматические конструкции английского языка и повторили за ней. Она стремилась к результату, чтобы они умели думать, изъясняться на языке. То есть неравнодушен, учитель от Бога. Ее наградили дипломом, я запомнил ее слова, которые она сказала. Она подняла этот диплом, красивый такой, сказала, вот на самом деле моя заслуга здесь 1/3. Потому что обучение – это процесс, в котором участвуют 3. Я учитель, вы студенты и Господь Бог. И я сделала только свою часть, Господь свою, а вы сделали свою, и получился результат. Мне так запомнились эти слова, и я понял, что это мудрость и истина, друзья. Но почему нам важна идея об ученичестве? Да потому что, друзья, на самом деле Бог – это наш Отец. И, дорогие дети, подростки, для вас есть благая весть. У вас, вы вообще счастливые люди. Если у нас, взрослых, у многих есть только Небесный Отец, мои родители отошли в вечность, у меня только Небесный Отец, а у вас всегда есть по меньшей мере 2 отца, да еще и мама. Вот. Как-то в детстве один из моих сыновей, 5 лет ему что ли было, отец сын Дух Святой размышлял, говорит, мама, ну вот отец понятно, Бог отец, Бог сын, а Дух Святой это их мама. Отец, Сын и Дух Святой. А вы знаете, недавно мы рассуждали с богословами, и, конечно, нельзя сказать, что Дух Святой мама, но вот материнство, оно выражает что? Заботу, поддержку, защиту. И когда мы углубились в смыслы, например, Дух Божий, в нашей Библии написано «носился над водой», но это не тот, не совсем четко выражающий смысл перевод. Помните, земля, когда сотворена была, написано «Дух Божий», носился над водой. Но это не то носился, когда школьники на перемене носятся с этажа на этаж. Вот. И когда мы спросили у профессора смысл, он говорит, Дух Божий, это трудно перевести, он так передают состояние парящей и защищающей свое гнездо птицы. Вот парил, защищая, парил, созидая. И, например, в Новом Завете мы слышим, что Дух Божий, он поддерживающий, он параклитос, он утешитель, поддерживающий, заступающийся, ходатайствует, да? Когда дети что-то натворили, они идут сначала к маме и просят, чтобы она сказала папе, но так, чтобы это сработало по теории безопасности, да? И мама уже ходатайствует воздыханиями неизреченными. Ну, или изреченными. Вот, а Дух Святой, Он действительно, Он дает нам ощутить отцовскую любовь, божественную любовь. Но это всего лишь образы. Я хочу сказать только, что Бог нас многообразно учит. Учит как отец, учит как мать, Он совершенный родитель. Почему нам это важно? Потому что если мы делаем свою часть, мы учимся, то наша земное детство проходит счастливо. Друзья, ведь жизнь на земле – это детство. Как в детстве. Кто в детстве мечтал вырасти и стать взрослым побыстрее? Молодежи это не касается. Вот совсем понятно, что вы мечтаете. Почему, Никита, например, тебе важно стать взрослым? Как ты считаешь, что будет лучше, когда ты вырастешь? Воспитывать. Тебя не будут... А как тебя наказывают? Когда было последний раз? Десятилетие. Развлекаться не дают, да? Когда как. Так, тебя не будут наказывать. Ты будешь делать все, что захочешь, да? А еще?
А.
И что будешь делать на работе? А зачем тебе работать? Чтобы день. А что ты будешь делать с деньгами? Покупать на что-нибудь. И что ты будешь покупать? Вот тебе. Я хочу стать, отсюда вывод, я хочу стать взрослым, чтобы покупать пирожки с капустой. И меня за это не наказывали. Да? Друзья, заметьте, как в детстве, да, Настя, пожалуйста.
Я хочу вырасти.
Да. Вот так они думают, что там свобода, а там законодательство Российской Федерации, а там корпоративная этика, а там правила дорожного движения, а там другой родительский контроль. Во-во-во-во. Товарищи взрослые, вот зрелые, кто из вас с ностальгией вспоминает о своем детстве? В смысле, вот хорошие времена были. Товарищи дети, посмотрите, пожалуйста, вокруг. Видите, сколько людей хотели бы побыть в вашем положении? И возблагодарите, и возрадуйтесь. Потому что на самом деле в детстве есть что-то, что вы не цените, что мы не ценим. Есть защищенность, есть любовь, есть школа, да. Друзья, вот наша земная жизнь – это земное детство. Мы с вами мечтаем о небесах, да, там будет больше свободы, наверное, больше возможностей, но мы с вами не подозреваем, что жизнь во плоти, вот сейчас, поверь, это земное детство, и в нем есть своя прелесть, свое благословение, которое мы не будем иметь там. И знай, что Бог тебя учит, как отец сына. Иисус Христос подчеркивает эту же истину в Евангелии от Иоанна. И как соединение вот этой темы из Ветхого Завета, от Моисея до Христа, позвольте прочитать из Евангелия от Иоанна, 15 главы, где Христос говорит так: «Прибудьте во мне, и я в вас. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Мы о плодах много говорили. Плоды – это результаты, успехи, достижения, о которых мы мечтаем в жизни, чтобы потом наесться пирожков, да, с капустой. Приносит много плода. Когда можно приносить плод? В этой жизни. «Если прибудете во мне, – говорит Христос, – и слова мои в вас прибудут». Заметьте, что слова – это не просто, ну, повторяемые слова. Когда Библия говорит «слово», то это значит смысл, истины, да, и слова мои в вас прибудут. «То, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Никита, представляешь? Христос говорит: «Если ты, Никита, если ты, Настя, прибудешь во мне, говорит Бог, и слова мои в тебе прибудут, то все, что ты попросишь, у тебя будет. Будет сбываться, будет совершаться». Хорошо бы, правда? Нравится? Но есть условие, знаете какое? «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода», а чтобы принести плод, нужно пребывать в Иисусе Христе, «и будете моими учениками». Оказывается, мы ученики Иисуса Христа. Да? Помните, Отец учит как... Бог Отец учит как Отец учит Сына. И Христос говорит: будьте моими учениками. Кто такой ученик Иисуса Христа? Когда мы думаем ученик, то мы вспоминаем школу, парту, институт. Да? Ученик – это кто? Который слушает проповедь, заучивает ее, повторяет и практикует. Но на самом деле, друзья, я хочу сказать, что мы с вами живем в определенном заблуждении, когда читаем и думаем об ученичестве Христа. Дело в том, что после того, как церковь, христианская церковь в третьем веке нашей эры была признана государством, в нее стали проникать философии, Они были модные, так модные такие общественные мнения. И некоторые богословы и церковь приняла их, вот некоторые греческие понятия. И так получилось, что идея ученичества, то есть определение, что такое учиться, вот на это важное определение повлияли, я бы сказал, очень плоские греческие представления, и мы унаследовали их. Дело в том, что в библейском понимании учиться – это учиться как у отца. Это учиться индивидуально, это учиться жить, а не понимать. Не только понимать, а жить. Когда отец воспитывает, он говорит, я научу тебя, как это делать. Если ты этого делать не будешь, то я сделаю так, что ты будешь вынужден это делать. Отец хочет достичь результата, правильно? Мать хочет достичь результата в жизни человека. И Бог так учит. Бог хочет достичь результата в нашей жизни. Но греческая философия проникла в церковь, и люди стали думать, что учиться – это ходить в учебные заведения, делать конспекты, думать, рассуждать, знать. Мы с вами усвоили идею о том, что учиться – это приобретать знания. А Библия говорит, учиться – это значит меняться в соответствии с Божьим опытом. Это меняться. И греческое слово метаноя, перемена образа мышления, это тоже такая же плоская, примитивное понимание библейской истины. Потому что Библия говорит, покаяться, это значит измениться в чувствах, сердцем своем. Вот часто говорится в Библии о сердце. Более всего хранимого храни сердце свое из его источники жизни. Если кто не простит от сердца брату своему, того Бог не сможет простить. От сердца надо поклоняться, всем сердцем служить, да? А что такое сердце? Сердце по Библии – это то, чем человек думает, чувствует, хочет мотивы и принимает решения. То есть всем сердцем – это значит понять, захотеть, почувствовать благо от этого и принять решение. Понимаете? То есть если делать сердцем, это значит делать на четырех языках. На языке разума, на языке эмоций, на языке желаний и есть еще один язык – принятия решений. Иногда чувства нам говорят «не хочу». И у Христа так было. Когда он понимал, какую чашу ему надо испить, он понимал, что в этом Божья воля. Но он не хотел отделяться от Отца. И это было больно. Он сказал «если возможно, доминует меня чаша сия». Впрочем, не как я хочу. Он сказал «я хочу быть с тобой, Отец. Я не хочу за грешников, я не хочу быть отделенным от тебя». Потому что умереть за грех – это значит стать грешником. Но он принял решение, да будет по воле твоей. Нам помогает язык разума принимать правильные решения, но дальше за ними следует язык чувств. Быть учеником Иисуса Христа в древности означало менять жизнь в соответствии с тем, как учит учитель. Но даже больше. Заметьте, кто были первыми учениками Христа, как они жили? Это были люди, которые оставили, Иоанн и Иаков оставили свой бизнес рыбный, мытарь Матфей оставил хорошую чиновничью должность, которая позволяла брать взятки. Другие просто оставили свой обычный уклад и последовали за Христом. Заметьте, они изменили свой уклад жизни. Не так, что Христос, мы за тобой по воскресеньям только следуем, и желательно в утреннее время, так, чтобы нам освободиться и потом уже следовать своим планам. Нет. Они шли за учителем. Они ожидали, когда Христос, как репетитор, придет к ним. То есть, они следовали за Иисусом Христом. Иисус Христос часто говорил, кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Знаете еще образ взять крест? Крест брали на себя осужденные преступники. И была странная такая казнь. Мало того, что их распять хотели, готовы были, они шли на распятие и несли вот ту перекладину от креста, на которой их повесят. И образ взять крест свой и следовать, это означало, что то, что ты несешь, оно тебя и убьет. То, что ты несешь, может тебя осудить. Вера во Христа может тебя испытать. За веру во Христа тебя могут унижать, гнать, притеснять. Если твоя вера становится неудобной для греха и людей греха, они начинают тебя осуждать за твое служение, За твой труд. Получали вы от своих родственников обличение или укоры за то, что из-за твоей веры вот, ты меньше дома делаешь, ты не так живешь, как мы хотим, не так с нами разговариваешь, не материшься, не ругаешься, не пьешь вместе с нами. Вот, да? Вот это проявление креста. За твою веру тебя могут и осудить. Но главное, друзья, быть учеником Христа. Размышляя об этом, я вдруг понял, друзья, что за эти 2000 лет ничего не изменилось. Быть учеником Христа сегодня – это то же самое, что и тогда. Давайте вспомним, как учились ученики. Они следовали за Иисусом. Да? Иисус иногда ходил туда, куда им не очень хотелось идти. Им не хотелось идти к наглым, напыщенным иудеям. Им не хотелось идти в другое селение. Они вообще были из своего селения, из Назарета. Там была их поместная, можно сказать, церковь. Но Христос ходил, куда считал нужным. Мы иногда не понимаем логику его хождения. Он ходил, где считал нужным. И первая заповедь ученика звучит так. Быть там, где учитель. Аминь. Быть там, где учитель. Это все очень просто. Христос сегодня пойдет в другой город, и ученики идут за ним. Как-то ученикам очень не хотелось идти в другой город, потому что там было опасно. Они говорили друг между другом, что это такое, зачем идти туда. Но потом согласились, сказали, пойдем и умрем вместе с ним. Друзья, что значит сегодня следовать за учителем, за Иисусом Христом? Ничего не изменилось. Это значит быть там, где Он есть. Где сегодня обитает Христос? Где обитает Дух Христа? В душах. Прислушиваться к душе, если в ней обитает Господь, да? Еще где обитает Христос? В церкви. Христос обитает в церкви. В церкви, где поклоняются Христу, а не как, каким-то другим там образом, где поклоняются Богу живому, в церкви. Где еще мы находим Христа? Да, Алексей? Общение с другими. Христоцентричное общение. В общении с Божьими людьми. Еще. В Слове Божьем, действительно. Он есть Слово. В Слове Божьем мы находим Христа. А еще в молитве, сказал лидер молитвенного служения. В молитве. Заметьте, Христос в церкви, точнее, Христос, мы сказали, в слове, в молитве. Если мы пребываем в слове и в молитве, то Он в наших сердцах, в наших душах. Это очень точно. Важно услышать Его. Он говорит в сердце, а мы ищем на стороне. Он в христианском общении, и во всем этом Он в церкви. Что значит быть там, где учитель? Это значит быть в слове, быть в молитве. Быть в тихом общении со Христом, который в душе. Общаться со Христом, который в Божьих людях. Аминь. Общаться со Христом, который в церкви. Потому что церковь – это совокупность молитвенного в слове, с христианами и в Духе Божьем. Хорошо. Но это только первая заповедь ученика. Вторая заповедь ученика. Скажите, были люди, которые следовали за Христом, но не стали его последователями? Были. Были. Более того, были те, кто ходили, а потом отходили. Например, в Евангелии от Иоанна мы читаем историю о том, когда Христос сказал такие слова. «Я хлеб живый, сшедший с небес, сказал Христос, едущий хлеб сей будет жить вовек». Христос говорит, питайтесь мною, я хлеб жизни. Хлеб же, который даю вам, есть плоть моя, с большой буквы, которую я даю за жизнь мира. Не правда ли странно звучит плоть моя? Ужас какой-то. Тогда иудеи так и подумали. Они были душевными людьми, не духовными людьми. Они не старались понять Христа, они старались обвинить Христа. Апостол Павел потом сказал, что есть люди душевные, они ходят в церковь, но они душевные. Они не могут понимать, что от Духа Божьего. Они, более того, почитают это за безумием. Вот иудеи были люди душевные. А знаете, душевный человек, он ищет приятного для себя. Он не стремится вырасти до того, чтобы понять духовное. Как мы слушаем? Христос говорил, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Имеющий уши да слышит. Ты слушаешь для чего? Чтобы угодить своим обольщающим тебя чувствам? Чтобы построить свой мирок, свое царство? Или ты хочешь вырасти за тем, кто больше тебя? Ты хочешь достичь, знаете, когда мы стремимся к Богу, мы растем. Потому что Он больше, чем нас. И мы становимся чуть больше, чем мы есть. Это и есть путь к совершенству. Иудеи были плотские. Они хотели уличить Христа, а не расти вместе за Ним, следуя за Ним. Христос говорит им, я есть хлеб жизни. Они стали спорить за собой, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Правда, шокирующие слова? Для наших маленьких друзей я хочу пояснить, потому что все духовные понимают о том, что это образы, плоть, тело. Когда Бог воплотился в теле, Он стал понятен для всех, да? Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Его увидели, его стали понимать. И если мы что-то не понимаем в Боге, мы читаем о Христе и понимаем, Христос это выразил. Выразил любовь, выразил терпение, прощение. Плоть Христова сделала Бога понятным. Поэтому есть плоть, это учиться на земных образах Иисуса Христа. Учиться у Христа. Жить, можно сказать, питаться Его примером, питаться Его видимыми примерами, но это еще и больше. Христос умер на кресте. Умер на кресте, потому что у Него было человеческое тело. Он пострадал на кресте. Когда мы страдаем, мы всегда можем питаться примером Христа. Он тоже страдал. Когда мы страдаем заслуженно, мы можем питаться примером Христа. Он страдал за чужие грехи, мы страдаем за свои. Даже когда мы страдаем незаслуженно, мы тоже можем питаться примером Христа. Он страдал за чужие грехи. И если мы страдаем за чужие ошибки, мы отождествляемся со Христом. Но более того, умерев на кресте, Он стал Спасителем. Питаться образом Христа, вот что значит есть плоть Его. Это имел Он в виду, но Его не поняли. Пить кровь, это ужасно вообще. Пить кровь. И плотские люди понимают, естественно, какой-то ужас для себя. Но Христос хотел сказать совсем другое. Кровь – это жизнь. Кровь – это завет. Вы знаете, раньше люди заключали заветы между собой. В свое время вот мы слышали проповеди о завете. Завет, подкрепленный завет на всю жизнь, он подкреплялся кровью. Это был символ жизни. И когда завет подкреплялся кровью, жизнью, то есть это означало «я жизнью своей», да? «Я жизнь свою готов положить ради исполнения этих обещаний». Сейчас уже нет, сейчас даже в каждом договоре, да, это какая-то роспись. Сейчас в договорах есть пункт условия расторжения. Завет – это договор без условия расторжения. И вот кровь – это означало «я всегда буду верен». Питаться кровью, конечно, это не означает пить кровь. Это означало креститься, спасибо, Никита. Но это означало верность Божию. Друзья, ведь когда мы с вами постигаем обстоятельства, когда мы согрешили, мы понимаем, что мы нарушили завет. Особенно, когда мы сделали много ошибок. Первая мысль, которая приходит, за то, что я сделал, возможно, Бог меня накажет, дистанцирует, оставит, да? Но кровь говорит, нет, я обещал, пока ты в завете, я буду с тобой в завете. И только если ты уйдешь из завета, ты сам решишь уйти из завета. Пить кровь, это значит опираться на Божью верность. Друзья, мы можем разрушить завет, Господь никогда. Могут ли христиане потерять спасение? Я верю, что могут. В том случае, если они грехом, обольщением творят безбожие. Но пока они живут без Бога, да, для них не существует завета, благословения завета. Но как только они готовы покаяться и вернуться в завет, Господь с ними принимает завет, восстанавливает завет на основании крови Иисуса Христа. Питаться плотью Его и питаться кровью Его, это значит жить образами Христа, питаться жизнью Христа и питаться Его верностью. Это действительно силы жизни, которые дают нам возможность жить, вставать, двигаться вперед. Как жить? Посмотри на Христа, найди Христа, насыться Его примером, насыться Его образом. Именно поэтому мы называемся христиане, а не библеисты. Хотя мы читаем Библию. Мы христиане, мы в Библии находим образ Христа, жизнь Христа и воплощаем ее. Питаться кровью – это питаться непогрешимостью Его верности, Его заветом. Он в завете с нами. Но вот знаете, когда люди этого не поняли и даже не помыслили, что мы что-то не понимаем. Мы читаем после этого разговора, многие из учеников Его, слыша то, говорили. Какие-то странные слова. Кто может это слушать? Другими словами, ерунда какая-то. Кто говорил? Ученики. Но Иисус, зная в сам себе, что ученики Его ропщут, сказал им, это ли соблазняет вас, что если увидите Сына Человеческого, который восходит туда, где был прежде? И тогда мы читаем, что 70 человек, 70, с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. И тогда Иисус сказал 12, хотите ли отойти от Меня? Они сказали, нет, у Тебя слова жизни. Мы говорим сейчас о втором правиле ученика. И как мы видим с вами, были ученики, которые следовали за Христом, были там, где Христос, но они не понимали Христа. Они не слушали Христа. Они слышали Его, но не слушали. Вторая заповедь ученика – это слышать и слушать. Как сегодня мы слышим Господа, друзья? Слышишь ли ты Христа в своей жизни? Это не банальный вопрос, друзья. Когда ты читаешь Слово Божье, ты слышишь голос Христа? Когда ты молишься, ты слышишь голос Христа или только свои славоизлияния ко Христу? Мы так часто хорошо молимся, что забываем слушать Бога, мы слышим себя, как хорошо я сказал. Это я здорово загнул в молитве, это я правильно помолился, я доволен собой, я хороший молитвенник. Но ты не услышал Христа. Ты так сильно рвался туда, на небеса, что забыл посмотреть в душу, где Он уже давно тебе говорит. Делай то, что я тебе уже сказал. Успокойся. По-разному Он говорит. Слышать. Вторая заповедь ученика – слышать то, что говорит учитель. В церкви мы приходим для чего? Мы слышим, ищем слышать Христа. Или придраться к чему-то, как придрались ученики. В общении с христианами, опять же, мы слышим, ты слышишь Господа? Надо быть там, где Он есть. Но в молитве, в слове, в уединении, в церкви надо слышать Христа. И стараться Его понять и слушать. Я иногда не до конца понимаю, Господи, Ты мне это говоришь, я понимаю, что это Ты, но что мне делать? И мы думаем, ищем и находим. Вторая заповедь ученика – это слышать Христа и слушать. Иисус Христос сказал, овцы мои слышат голос мой. Как слышать голос Христа? Я понимаю, что это образы. И меня, честно говоря, в юности их раздражали. Ну, сказали бы, дали бы инструкцию, как его услышать. Я так в молитве напрягался, думаю, сейчас голос, может, какой-то придет с небес. Может, чудо какое-то. Может, мне приснится что-то. Я иногда искушал Бога и говорил, ну, пусть мне захочется. Вот если это твое, пусть мне захочется. Не хочется? Ну, наверное, ты не говоришь мне. Люди, которые не имеют опыта еще слушать Христа, они принимают свои чувства и свои страсти. Знаете, в страсти, в гневливые чувства. Они принимают это часто за волю Божию. И Бог предупреждает от этого, что не надо слушать сердце свое. Не надо вестись на поводу страстей. Но, скажем четко, друзья, Бог говорит в мирном сердце прежде всего. Поэтому, читая Слово, молясь Богу, уединяясь в церкви, важно искать мира. Мир Божий, который превыше всякого ума, написано, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Вы имеете ум Христов. То есть мир Божий. Всегда искать Бога в мире. Второе, Бог очень часто, друзья, нам говорит текстами Священного Писания. Я как-то думаю о проблеме, вообще не думал думать о Библии, раз текст всплыл, и он прямо бьет в точку. Бог учит тебя, как отец сына. Я понимаю, что это не случайность, это какой-то урок. Так, Господи, какое домашнее задание ты мне хочешь из этого дать? Бог говорит библейскими текстами, и Бог говорит часто мыслями, очень четкими, ясными мыслями, которые приносят мир Божий. Каждый из нас учится голос Божий слышать индивидуально. Например, как говорить на английском языке? Ну, я не могу вам как объяснить, как говорить. Я могу только сказать несколько фраз. Для меня это, честно говоря, тайна. Когда ты учишь грамматические конструкции и пытаешься говорить, ты понимаешь, что значит думать на английском. Говорить на английском, а потом думать. Страшно бывает, когда начинаешь думать на другом языке и не замечаешь, как говоришь с родными по-другому. Да? Вот. Перестраивается мышление. Когда мы читаем Библию, мы учим язык Духа Святого. Но только когда мы говорим с Богом и ищем Его, тогда мы учимся говорить. Это вторая заповедь – слушать Христа. Первая – быть, где Он, вторая – слушать. И третья заповедь ученика. Если ученик с учителем слушает его, даже говорит: «Да, я согласен, я буду это делать», это делает его учеником? Этого достаточно? Это достаточно для института, например, для школы. Там пришел, послушал, сделал домашнее задание. Ну, учитель думает: ну, научился. Но родители, вам этого достаточно, если дети слушают вас, говорят: согласны, я так сделаю, приходите, на следующий день все то же самое? Нет. Потому что третья заповедь ученика – воплощать, делать, творить, жить в соответствии, да? Сделать то, чему научился. Три простые заповеди. Друзья, сегодня быть учеником Иисуса Христа немножко сложнее, чем раньше. Можно сказать сложнее, можно сказать легче. Знаете, в чем сложнее? Сложнее в том, что мы не видим глазами своими Христа, но мы знаем, где Он есть. Его надо искать в слове, в молитве, в уединении, в сердце, в церкви. Легче. Раньше людям нужно было оставлять свою жизнь и следовать за Ним. Но сейчас немножко легче, потому что Он пребывает в духе, и живя своей жизнью, мы можем следовать за Ним, можем, можно так сказать, не меняя место жительства. Да? Он с нами и на работе, Он с нами и дома, Он с нами в уединении. В этом легче. Ну и сегодня нам нужно быть там, где Христос. Если ты в церкви, ты можешь быть в церкви, но не находить мира, значит, в твоей душе нет Христа. Тебе надо успокоиться, примириться, исповедовать тревожащую твою мысль, грех, проступок. Если ты читаешь Библию, но нет мира, значит, ты не там, где Христос. Как написано: «Все люди чтут меня языком, сердце же далеко отстоит от меня». Быть там, где есть Христос. Второе – слышать голос Христа. И третье – создавать свою жизнь в соответствии с выученными уроками. Делать домашние задания. Да? Истина состоит в том, что если мы делаем эти три вещи, то мы ученики Христа. Если мы не делаем эти три вещи, мы вольные слушатели. Знаете, чем отличается вольный слушатель? Он когда хочет, приходит. Что хочет, слушает, и что ему нравится, то воплощает. Мой вопрос сегодня к тебе и ко мне. Ты вольный слушатель или ученик Христа? Если ты вольный слушатель, то у тебя не будет жизни, у тебя не будет спасения. Потому что только ученикам Христа заповедано жить вечное, плод жизни и счастливое детство здесь на земле. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет. Я на этой неделе получил просто откровение, такое простое, но такое для меня важное. Жизнь вечная дословно в переводе означает нескончаемая, но есть еще один оттенок – непрекращающаяся жизнь. И когда мне Дух Божий напомнил эти слова, что жизнь вечная, иметь жизнь вечную, значит иметь Христа, меня как вдруг озарило. Жизнь вечная – это постоянное ученичество у Христа, пребывание со Христом. Если ты там, где учитель, если ты слышишь Его и свою жизнь модернизируешь, можно сказать, созидаешь по этим урокам, то у тебя жизнь со Христом, это и есть жизнь вечная, друзья. Жизнь вечная – это постоянная жизнь со Христом, жизнь ученика. Быть, где учитель, слушать и слышать учителя и воплощать. В этом откровении жизнь вечная приобрела для меня понятное материальное определение. Мы можем здесь жить жизнью вечной или быть вольными слушателями. Кто ты, вольный слушатель или ты ученик Христа? Вольный слушатель – это не спасенный человек. Ученик Христа только может называться христианином. Да, мы можем иногда заходить в те места, где Христа нет. И если мы каемся и понимаем, что там нет Христа и больше не ходим, мы ученики Христа. Да, мы можем иногда не слышать Христа, даже когда молимся, мы так много говорим, что нам некогда слушать. Да, мы можем читать Библию и навязывать ей свои мнения, но это не приносит нашему сердцу мира, и мы говорим, нет, я что-то не так понимаю, я не так слушаю Христа, я придираюсь, я ищу обвинение для кого-то, а не насыщение для души своей, но все равно наша душа обличает. Даже когда мы в церкви, в слове, когда мы слышим голос Божий, но не исполняем, нас все равно Дух Божий догоняет и говорит, ты не воплотил это, ты этого не сделал, вернись и сделай то, что я тебе сотворил, сказал, покайся, изменись, исполни это правило. Вы знаете, хороший учитель никогда не задает новых заданий, пока ты не выучил предыдущие. Поэтому часто, прося, вместо того, чтобы простить новых откровений, надо исполнить предыдущие. И порой они очень простые. Найди мир в семье, найди мир в душе, прими решение, следуй за мной. Истина сегодняшнего размышления проста. Только ученик Христа может пребывать во Христе и иметь жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Быть учеником Христа – это питаться Его земным примером и жить в верности Его завету. Кто ты, ученик Христа или вольный слушатель? Если твоя жизнь со Христом – это отношение вольного слушателя, подумай, зачем тебе это надо? Или перестань играть в веру, или сознайся, что ты не ученик Христа, значит, не христианин. Покайся и стань учеником Христа. Быть где Христос, слушать Его, понимать и делать конкретные решение. Плоды – это конкретные результаты, друзья. Дерево узнается по плодам. Есть у тебя плоды духа, есть у тебя плоды мира, есть у тебя плоды служения, значит, ты живое дерево. Если нет плодов, значит, нету жизни Христовой. Приносить плоды. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. В конечном итоге мы прославляем Отца, Творца через Иисуса Христа. Принеси свои плоды. И самый первый плод – это покаяние. Признать, что я не ученик Христа. Признать, что я, Господи, заблуждался. Я, может быть, думал, как греки думали, что учиться у тебя – это знать Библию и пересказывать ее другим. Друзья, нет. Это не христианское понимание. Знать Библию и пересказывать – это мало. Надо жить во Христе, со Христом и приносить плоды. Библия учит нас языку Духа Святого, на нем нужно говорить и через этот язык творить плоды, результаты жизни. Я предлагаю сейчас, друзья, окунуться в молитвенное размышление, заглянуть в свое святилище, в сердце и честно пред Богом ответить на этот вопрос. Господи, я твой ученик или я вольный слушатель? Если нужно покаяться, если нужно изменить свое ученичество. Быть там, где Христос, слушать Христа, понимать Христа и приносить плоды, принимать решения и делать. Аминь.